от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, рыбный день четверг с нами. Час историка Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, здесь. Я здесь.
Ну что
ж, на прежнем месте.
Давайте мы вернемся в историю. А то кругом у нас история, конечно, происходит, но нас будут изучать уже потом. Если, конечно, кто-нибудь останется.
Нет, ну кто-то всегда остается, и кто-то всегда изучает. Вот другое дело, что изучать можно по-разному. Ну вот мы в таком ежедневном режиме с привлечением источников того времени говорим о 17-м годе уже на протяжении нескольких месяцев. Так, последовательно пресса в этом смысле очень четко и точно и оперативно реагировала на все события, благо, действительно, февральская революция отменила цензуру вообще. Это, кстати говоря, ну, беспрецедентная мера была. Она, отмена цензуры была тотальной. Но мы сейчас не об этом. Я хотел, кстати говоря, переброситься сегодня для начала в события именно столетней давности, 1920 год, последний год гражданской войны на европейской части территории России, во всяком случае. И просто в двух словах напомнить, что тогда в эти вот месяцы с апреля по сентябрь-октябрь шла советско-польская война. Поляки, что называется, хорошо, это у Булгакова написано, напоследок приезжали в Киев поляки, заключив договор с Петлюрой, с директорией. И в мае месяце, значит, в апреле-мае Киев был, значит, даже польским. Но к лету ситуация коренным образом изменилась на советско-польском фронте. Красная армия пошла в наступление. Казалось, что вот поляки разгромлены, и вот этот знаменитый лозунг «Даешь Варшаву, дай Берлин». Вот вокруг этого, это просто как бы контекст, в котором я хотел бы некоторый документ детально подробно осветить. При том, что, значит, эта советско-польская война отнюдь не отменила войну гражданскую между красными и белыми. Просто для белых, для Врангеля, для Крыма, в котором, значит, сконцентрировались вот эти белогвардейские силы правительства вооруженных сил Юга России, оно получило передышку, очевидным образом, и передышку это очень интересно и эффективно, казалось бы, использовала. Во-первых, Врангель провел радикальную аграрную реформу. Она действительно, без всякой иронии, была радикальная и фактически соответствовала той советской или эсеровской реформе с конфискацией помещичьих земель. Ну, правда, там не только конфискации, но и с выплатами. Но выплаты такие на 25 лет отсроченные. В общем, радикальная аграрная реформа, которая изменила, конечно, отношение местного населения к белым. Причем это было не просто декларация на словах, она начала осуществляться оперативно путем создания земельных советов, передела вот всех этих кадастровых документов и выделением земли именно тем, кто ее обрабатывает, кто на ней работает. И все это сопровождалось еще таким достаточно успешным наступлением врангелевской армии, несмотря на то, что силы Врангеля были достаточно ограничены, но они дошли там до Каховки, юго-восток Украины, значит, Мелитополь взяли, и линия фронта проходила от Херсона и Николаева. В общем, все такое Поднепровье, вверх по Днепру, значит, Северная Таврия, степи, они были в тот момент, значит, под пятой, под властью, под контролем белых, которые как раз вот первым делом там и устанавливали эти новые законы о земле. То есть это вот потом, конечно, про это мало говорилось, в широком таком историческом сознании это не осталось. Концентрировали внимание на том, что он черный барон Врангель. Но он, в отличие, кстати говоря, от Деникина и даже Колчака, вот такую очень эффективную и реальную политику проводил. Ну, короче, у большевиков было от чего болеть в голове. И было достаточно тревожно. И вот две какие вот телеграммы для того, чтобы понять уже взаимоотношения в верхах большевистских. Вот я процитирую, она коротенькая, это телеграмма Сталина Ленину. Сталин в этот момент член Реввоенсовета Юго-Западного фронта, который воюет, вот, как я обрисовал, на два фронта фактически. С одной стороны, первая конная идет на Львов в этот момент, это значит запад Украины, а с другой стороны у него внизу под Харьковом, где он сам находится, Сталин, вот, неприятности с врангелевцами. Цитирую, жестокие бои продолжаются с возрастающей силой. Должно быть, сегодня потеряем Александровск. Вашу записку, это он Ленину пишет, вашу записку о разделении фронтов получил. Не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Я могу работать на фронте еще максимум 2 недели, мне нужен отдых, поищите заместителя. Обещаниям главкома не верю ни на минуту, он своими обещаниями только подводит. Что касается настроения ЦК в пользу мира с Польшей, нельзя не заметить, что наша дипломатия иногда очень удачно срывает результаты наших военных успехов. Сталин. Ну, здесь все требует уточнения, пояснения. Потому что, получается, действительно, Юго-Западный фронт фактически воюет на два фронта. И у Сталина, значит, в главе и Львов, и Крым одновременно. Но получается, что он просто боится потерять свою ключевую роль. Почему он тогда в этой ситуации объективно называет пустяками предложение разделить фронт и создать новый Крымский фронт, как это предлагает Ленин? Это, кстати, ему предлагал еще и Троцкий. Я уж все телеграммы этих дней не буду зачитывать. И Троцкому он тоже пишет, что это пустяки какие-то, значит, что не следовало бы этим заниматься. То есть нелогично, как минимум. Попутно в очередной раз он критикует главкома, не называя даже его имени. А это тоже интересный сюжет. Главнокомандующим рабоче-крестьянской Красной Армии был Сергей Каменев. Из-за того, что он однофамилец известного политического деятеля большевистского Льва Борисовича Каменева, то как бы Сергей Сергеевич Каменев, полковник старой царской армии, он как-то, значит, пропадает из внимания. И вообще какого портрета ясного, так сказать, в истории гражданской войны не имеет. Если судить по многочисленным вот таким отзывам Сталина, что он какой-то неторопливый, нерасторопный, а у Ленина даже встречается, что, значит, какие-то глупости говорит наш товарищ Каменев Сергей Сергеевич, то вообще становится непонятным, почему он оставался на посту главкома с 19 по 24 год, когда там менялось все достаточно быстро. Вот. Из-за якобы нерешительности. Но в чем именно нерешительность, Сталин не указывает. Ну и главное, конечно, это инвективы насчет настроения ЦК якобы в пользу мира с Польшей. Тут явно, значит, Сталин передергивает реалии и просто говорит о том, что указывает, вернее, на то, что в тот момент возникла интересная такая пауза, не то чтобы даже и в наступлении Красной Армии, а пауза в принятии решения о том, как действовать дальше в отношении Польши. Потому что с одной стороны, действовать либо только чисто военным путем, или же попытаться организовать в Польше пролетарскую революцию, то есть действовать путем интернациональным таким, то бишь превращая войну межгосударственную в войну такую вот классовую, пролетарскую, согласно канонам марксизма-ленинизма. И Ленин как раз склонялся именно к этой второй методе действий, потому что действительно, может быть, испытывая какие-то иллюзии, полагал, что польский пролетариат он подхватит. В конце концов, поляков было много в составе большевистской партии, ну, достаточно Дзержинского назвать. То есть они все, польские коммунисты, были мобилизованы. В Смоленске был создан польский ревком, который провозгласил, значит, создание Польской Советской Республики. и рассчитывали все всерьез на поддержку и помощь, значит, со стороны польского пролетариата в виде, как казалось, ну, как потом выяснится, выдавая желаемое за действительный полный развал в армии Пилсудского. Там действительно как раз в этот момент все вроде бы за это говорило. В Польше было сформировано правительство национального спасения, там Винсент Волос такой появился, и Пилсудский вроде бы частью полномочий своих даже поделился, и трактовалось это как, может быть, попытка снять с себя ответственность. Но, во всяком случае, интересно, вот возвращаясь к этой дилемме отношений между Лениным и Сталиным, я, кстати, вот сейчас у меня в голове вспомнил эпизодик из многочисленных фильмов про революцию, гражданскую войну советского периода. Они как рисовали, ну, особенно в сталинские времена, когда Сталин был на первом плане, отношения между Владимиром Ильичем и Иосифом Виссарионовичем. Вот стоит Ленин в своем кабинете в Кремле, на стремяночке около большой карты, значит, огромной во всю стену карты страны, карты России, набросивший, так накинувший на плечи пиджачок, смотрит, значит, что-то думает, потом слезает и говорит: эх, надо позвонить Сталину, узнать, как там дела. Ну, то есть концепция такая, что Ленин, конечно, мыслитель, вождь мирового масштаба, но он общими вопросами занимается, а конкретное дело, необходимое, важное, обеспечивающее успех, как каждодневное, это Сталин. Вот, и вроде бы телеграмма Ленина о том, чтобы они образовали нам Крымский фронт, это вот такие как бы советы постороннего. Ну, что он там из Москвы знает? Вот он звонит Сталину на место событий, а Сталин достаточно ворчливо, ведь тональность этих вот слов, процитированных мной из телеграммы Сталина, ведь она очевидна, что не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Сталин сам член Политбюро, и в этом смысле у него, конечно, много должностей еще за ним сохранялось. Там и нарком рабочей крестьянской инспекции, и вообще он, конечно, фигура в ряду себе подобных там членов Реввоенсовета фронта, он, конечно, в этом смысле на особом положении был. Явно все-таки получается, что он не хочет частью полномочий делиться, но при этом не объяснять свое недовольство. Но тут вот интересно, что, значит, можно было бы ограничиться вот изучением и толкованием телеграммы Сталина, но ведь есть же ответ Ленина на эту телеграмму в тот же день данный. Вот я его тоже процитирую. «Не совсем понятно, почему вы недовольны разделением фронтов. Сообщите ваши мотивы. Мне казалось, — пишет Ленин, — что это необходимо, раз опасность Врангеля возрастает, и вы сами об этом пишете. А если вам нужен заместитель, сообщите мнение о кандидатуре. И также сообщите, с какими именно указаниями, на ваш взгляд, опаздывает главком. Кроме того, наша дипломатия подчинена ЦК и никогда не сорвет наших успехов. Точка. Значит, по всем пунктам, значит, он ему отвечает, и отвечает совершенно логично, ожидаемо, и главное, что уравновешено. Потому что вот особенно, значит, с какими указаниями это опаздывает главком Каменев, не сказано. Каменев, вот возвращаясь к нему, испытывал, конечно, давление со стороны партийных начальников, которые у него сидели военными комиссарами под боком, и даже вот снизу, как получается, потому что Сталин-то вроде всего как бы член Реввоенсовета фронта, но при этом он еще одновременно был членом Реввоенсовета республики, как бы, так сказать, коллегиального органа, возглавляемого Троцким. Но все равно получается, что если, значит, его он бы опаздывал, был нерешительным и прочее, не остался бы человек на своем посту даже и после окончания гражданской войны. Я уже два слово скажу про Каменева, потому что он же в Кремлевской стене, урна с прахом покоится, в 36-м году умер, и, ну, получается, конечно, что успел вовремя, потому что 37-го бы наверняка не пережил все те, кто, кем он командовал в гражданскую войну, значит, были практически репрессированы. В данном случае вот из разговора образца 20-го года Советско-Польской войны, там два фронта западным командует Тухачевский, значит, будущий маршал, юго-западным Егоров, тоже будущий маршал, значит, а ими всеми руководит вот Сергей Сергеевич Каменев, который, значит, в 35-м году, значит, это он дожил, получает при учреждении воинских званий в Красной Армии, ну, уже когда это все Сталин решал, это понятно, ну, всего-навсего, будем говорить, звание командарма первого ранга, то есть тем, кем он командовал, стали маршалами, а он получил, значит, командарма первого ранга, вот, в 36-м своей смертью умер и был похоронен прах его в Кремлевской стене.
Так он ведь, наверное, был человек Троцкого, который старых специалистов продвигал.
У него такая интересная биография, на самом деле. Он, ну, да, штабной офицер, и начинал там войну капитаном, а в 17-м был уже полковником. Он сам очень много воспоминаний, мемуаров и вот оправданий по поводу вот неудачи в этой польской войны и поражений, которые в конце концов Красная Армия потерпела, там писал. И действительно, свое участие в революции он, конечно, объяснял тем, что на него произвели большие впечатления труды и работы Ленина и Зиновьева, особенно вот летом 17-го года. Вот все то, что мы рассказываем вокруг вот июльских событий, этого недовосстания, это, значит, этих призывов к советской власти. Нет, вы знаете, вот это удивительная вещь, потому что у него как бы покровителей не было, и тот же Троцкий за него, что называется, горой не стоял. У Троцкого был свой фаворит в этом смысле, в этом вопросе, это Михаил Фрунзе, который, кстати говоря, ведь по сути дела вот этой переписки, что был создан этот Крымский фронт в результате или нет, потому что, значит, тут-то непонятно, обменялись уколами Ленин со Сталиным, и да, если перестать этим интересоваться, то непонятно, за кем осталось, так сказать, поле битвы. А осталось оно, в общем-то, надо понимать так, за Лениным, потому что и Каменев, как я уже вот объясняю, остался главком, несмотря на поражение. Ну, тут надо было всех снимать и всем голову пеплом посыпать, и Тухачевскому, и Егорову, и Сталину, который в эти дни приказал первый конный идти на Львов. И вот это сражение под Бродами и Берестечком как раз в эти дни, там с 29 июля по 4 августа проходило, и не смогла первая конная, значит, ко Львову пробрать, значит, не только прорваться не смогла, а была, избегая своего, в свою очередь, окружения собственного, вынуждена была к Кременцу отойти, а потом было принято решение, вот, может быть, опять-таки нерешительность какая-то там, вот это может так трактовать Каменева, о том, чтобы перебросить первую конную под Варшаву, чтобы укрепить кулак наступательный в лице Западного фронта Тухачевского. Они из-под Белостока наступали на Варшаву. Вот. И в этом смысле получается, что, значит, не Сталин прав, а Крымский фронт, правда, под другим названием, Южный фронт, был образован в сентябре 20-го года, его возглавил Фрунзе, и дальше то, что достаточно хорошо известно, это Перекопско-Чингарская операция, захват Крыма, стремительный, быстрый, там, переход с десантом через Гнилое море Севаш, все, что описано в массе фильмов, в том числе и том, где служили два товарища, где Высоцкий играет, это все вот войсками этими командует Фрунзе, а Сталина там уже нет. Так что вот это получается такая вот картинка. А вот что касается возможности заключения там мира с поляками, то это, конечно, был отвлекающий маневр и ложный сигнал по линии МИДа, ну, наркомат иностранных дел, посланный Польшей, значит, с каким-то ожиданием или обменом условиями перемирия, который, значит, имели целью просто выиграть время для формирования органов советской власти вот на территории Польши и в ожидании восстаний значит, внутри там, самой Польши, в городах, там, на заводах со стороны польского пролетариата. И причем это все не, ну, не состоялось, тут говорить не о чем. И, кстати говоря, я вспомнил вот Сергей Сергеевич Каменев, описывая спустя 2 года эту ситуацию, он достаточно образно говорит, что мы, конечно, вынуждены были делать ставку на политические методы. И правильно делали, это он уже как бы, так сказать, подлаживается под партийное руководство. В ожидании протянутой нам, в ожидании того, что польский пролетариат протянет нам руку, но рука эта так и протянута не была. Очевидно, рука польской буржуазии эту руку перехватила и куда-то запрятала. То есть, ну, в общем, даже какая-то ирония звучит, неподобающая задним числом. Получается, что Каменев немножко, так сказать, иронизирует и саркастически вот эти вещи в отношении надежд на пролетарский интернационализм, испытываемый в Кремле. Это совершенно очевидная вещь. Многие исследователи это отмечают, что и пауза в 2 недели это позволило как бы очухаться полякам, но и силы, конечно, Красной Армии были достаточно переоценены, тем более, что ну, фактически на 2 фронта приходилось сражаться, имея в виду, что врангелевцы, конечно, использовали момент для того, чтобы пытаться отодвинуть линию фронта от Крыма, от полуострова, и достаточно успешно это делали. Но в то же время вот такая вот политическая интрига наверху, которая очень характерна для отношений, вот, для характеристики отношения Ленина к Сталину, Троцкого к Сталину и наоборот. Вот это вот из знаменитого письма, из завещания ленинского, которое известно потом уже, письмо как письмо к съезду, что Сталин слишком груб на этом посту генсека, нужен любой другой, меньше капризности. Вот эта капризность... Вот,
но это если можно уже после перерыва.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир, с нами Андрей Светенко, час историка. Андрей Сергеевич, ну вот провал ведь похода на Варшаву, провал вообще всего, что было связано с Польшей, в значительной мере связывается с провалом, причем с треском агентуры Дзержинского. Потому что польское направление, польское досье, что называется, на тему того, какая там внутри пятая колонна, было у Феликса Эдмундовича. И надежды на это с таким треском провалились, потому что весь этот интернационализм оказался в нуле, когда столкнулся с национализмом, с обычным польским патриотизмом. И да, Дзержинский за это много чего получил внутри органов руководства партии от товарищей по партии. Ой, как много.
Желаемое за действительное, конечно, они выдавали. Потом это вот хороший пример того, как политика строится и действия людей, облеченных властью, строятся под знаком того, что они должны соответствовать какой-то идеологеме, какому-то постулату непреложному. Да? Вот есть вот это вот было, правда, пролетарский интернационализм. Да? На этом вообще покоились все основания вот, революции, всех преобразований, которые потом в советской стране совершаться, и поэтому что-то такое сказать более-менее реально и скептически о том, что польский пролетариат скорее, так сказать, думает о своей стране, чем о советской власти, это вот язык не поворачивался, а может быть даже и не хотелось, чтобы он в такую сторону поворачивался. Здесь тоже 2, так сказать, отряда человечества рождаются, те, кто искренне в это верит, и те, кто просто следует вот этой вот букве непреложной этому догмату. Да? И тогда получается, что ну, просто надо искать виноватых. Что, собственно говоря, и происходило, конечно. Все вот я упоминал сегодня достаточно много этого Сергея Сергеевича Каменева, главкома. Вот он обширный в 22-м году размышления публиковал, в которых вот так вот, как слаломист между флажками проезжал, значит, между политическим и военным, если с одной стороны вот так иметь в виду. Значит, тут важно ведь что? Что, ну, Ленин, он закладывал горизонты, что называется. У него же поразительные за этот период, в эти недели, значит, высказывания и телеграммы, а как там дела в Италии, он очень интересуется событиями в Италии после войны, что там тоже может быть зреет революция, там что-то такое произошло, ну, с другим знаком, да, Муссолини там придет к власти, фашизм там возникнет, но тоже, значит, замешанный на социальной демагогии, на идею, значит, какой-то рабочей, антибуржуазной, но не только с примесью, а густо замешанной на традиции величия Римской империи. То есть вот это вот более получается снадобье, это такое изысканное, и его с удовольствием, так сказать, люди, образно говоря, кушали в той же Италии. А Ленин, просто видя кризис, ну, старой буржуазной модели развития, и полагая, что, значит, этот кризис преодолен не будет, он ставил вопрос о том, вот как раз в эти дни, когда казалось, что вот сейчас эта лавина, первые конные и прочие Красные армии пронесутся вихрем по Польше, и Польша сама вспыхнет и присоединиться, значит, в состав Советских Республик, и дальше Берлин, на что расчет был, ну, более, может быть, обоснованный, учитывая события там в 19-м году не получилось, но ничего же, так сказать, никуда не делось, все же проблемы остались. Может быть, и в Венгрии тогда тоже все еще опять затеется, как это было в 19-м году с Белла Куном. Кстати говоря, вот Белла Кун стал членом Реввоенсовета этого Южного фронта вместо Сталина в 20-м году, когда, значит, боролись с Аврангелем. Но здесь, смотрите, Евгений Иванович, есть какой интересный момент, который не то что оправдывает или в пользу Сталина говорит, но вот что есть, то есть. Сталин не просто критикует Центральный комитет за вот эти вот, так сказать, размышления по поводу того, как военные успехи обменять на дипломатические, он в этот момент, страшно даже сказать, он выступает против этого лозунга «даешь Варшаву, дай Берлин», а выдвигает предложение о том, чтобы не лучше ли нам, значит, присоединить к Российской Советской Федеративной Социалистической Республике Галицию и Волынь.
То есть, и вот, он их потом и присоединил.
Вот, ну, то есть, вот в данном случае аппетит Сталина как бы получается умеренный, но он обозначает и механизм присоединения, включения в состав Российской там Советской Федеративной Республики на правах автономии, но это известно.
Заметьте, причем и Берлин, и Варшаву он тоже в конечном счете получил. Ну, пара-тройка десятилетий прошла.
Но это действительно уже все в других реалиях и в других событиях.
Но настолько перекликается с тем, что он тогда хотел.
Да, да. Тут же все надо препарировать сообразно моменту и действия, и формально, и только в каких они выражениях, фразах, и как они рисуют взаимоотношения, что, как мне кажется, любопытно. Потому что не на пустом месте Михаил Шатров там и прочие, так сказать, создатели сталинианы, ленинианы, такие характеры писали, это верно угадывалось. Вот. Но, значит, в данном случае он предлагал, значит, у него была мысль вот ограничиться включением в состав Российской Федерации, я обтекаемо тоже так говорю, сознательно, ну, как и Иосиф Виссарионович, Галиции и Волыни, правда, он при этом подчеркивал на основании того, что большинство населения там украинцы. То есть в этом смысле он делал различия между поляками и украинцами, явно, так сказать, апеллируя к реалиям, ну, то есть, будем говорить, большой там левобережной Украины, центральной Украины, в которой к тому моменту все-таки устанавливалась достаточно прочная, очевидно, советская власть, и очень много среди большевиков-коммунистов было украинцев. Тогда тоже это факт. Хотя вот я и говорю, что и среди поляков это был не только же Дзержинский, Мархлевский, это была плеяда, это были люди, как их так условно называли, русскими поляками, которые в этом смысле участие в выборах, учредительное собрание принимали и ушли, что называется, с оккупированной немцами территории в 15-м году русской Польши захваченной. И это были сотни тысяч людей. Но в данном случае, конечно, сама по себе вот эта природа этой советско-польского этого конфликта 19-20 годов, оно ее тоже до конца бы, вот, если в ней разобраться, тогда можно будет понять, почему к такому исходу все и пришло. С одной стороны, конечно, пошли на восток поляки, имея явно подстегиваемые идеи того, что там вот куда... Как далеко зайдешь, то и получишь, потому что границы рухнули, Версальский мирный договор и система Версальская, она не обозначила эти восточные границы, потому что там было никому непонятно, кто возникнет, какие национальные государства, тем более в каких конкретных территориальных рамках это все произойдет. Отсюда, кстати, пролог ко всем этим мюнхенским соглашениям, где и Чехословакия, оказывается, также замешана в Тешинской Силезии. Это просто деталька, но она к слову. А у поляков была, так сказать, ясная картина будущего, так сказать, восстановления Речи Посполитой. А почему бы не в границе?
От моря до моря чего?
17 века, а почему не от моря до моря? Там, наверное, как еще раньше, в 15-м и 16-м. Там, правда, в 16-м уже османы все это дело подвигать начали очень активно. Так вот, и получается, что конфликт, этот советско-польская война, он был спровоцирован поляками вот в ожидании, так сказать, удовлетворения своих аппетитов на волне вот возрождения государственности, на волне, значит, своей идентичности. И даже странно в этом смысле думать, почему вдруг с такой уверенностью Ленин и прочие, значит, большинство большевиков, так сказать, прекраснодушно думали, что будет возобладать какой-то вот этот условный пролетарский интернационализм, который сейчас вообще как бы совершенно в расчет не принимается. Но в этом смысле это была визитная карточка, это был догма, на который вся социалистическая революция в России покоится как основание.
Почему, ну так слушайте, кстати говоря... Брежнев в Афганистане еще требовал во время Кандагарского мятежа поднять рабочий класс Афганистана, уж казалось бы. Ну нет,
ну,
все
да,
осталось.
Да, рабочий класс Афганистана, да.
Какой рабочий класс?
А
это
будет
догма. Да. Доведенная до самогипноза.
Ну, работало это, кстати говоря, вот тут такая не противоречие, а парадокс. Парадокс. С одной стороны, вот то, о чем мы сейчас говорим, а с другой стороны, ведь в борьбе за власть и летом 17-го года это все тоже было очень заметно, если говорить не о 20-м, а 17-м годе, в период двоевластия временного правительства большевики очень активно осваивали тезис о праве нации на самоопределение. И тот же Сталин озвучивал его в приложении к Украине, говоря о том, что, значит, и украинский народ имеет право на самоопределение вплоть до отделения. Говорилось это все с целью, ну, тоже такой текущей конъюнктурной, ослабить позиции временного правительства, потому что Керенский тогда много времени проводил на Украине, ведя переговоры в Киеве с вот этой Центральной Радой, только что возникшей. И, кстати говоря, занимал более государственную позицию, это очевидно совершенно, особенно очевидно на примере Финляндии, потому что финны о своей независимости, суверенитете, о своем тоже заявили как раз летом 17-го года в июле, и получили за это, значит, вот контингентов русской армии в Гельсингфорс, значит, блокирование Сейма и запрет на работу. Все это сделал Керенский. Поэтому там подвисла ситуация вот на несколько месяцев и была разрешена только в в декабре 17-го, когда Ленин вот подписал, там было что подписывать, там уже, так сказать, вот то, что требовали финны от Керенского, и тот не подписывал, подписал Ленин декрет о независимости от, и суверенитете Финляндии. Хотя в летом 17-го финны просили, еще только требовали или просили через черточку, значит, внутреннего самоуправления, автономии, оставляя за российским государством права на внешнюю и военную политику. То есть это не был, так сказать, полноценный уход, который подстегивали те же большевики.
Ну, и что до Сталина, смотрите, одно дело самоопределение против противника, другое, когда из-под тебя уходит.
Вот, что значит «из-под тебя», потому что, наверное, все-таки в голове-то была эта мысль, что потом это все вернется в опосредованном, превращенном виде, как Союз Советских Республик, который, значит, вот эта модель-то, она потом и реализовалась, но реализовалась она в, не то чтобы на словах, в формах и в этих аббревиатурах СССР, но в рамках Российской империи, то есть как бы без превращения каких-то других государств, которые, в которых учредилась советская власть, и они, значит, в мировую республику Советов влились. Но это была такая схема на будущее, которую, ну, вполне можно было иметь в голове как проект, который может быть осуществлен. Да, собственно говоря, так оно и было. На самом деле, другое дело, что его не удалось даже реализовать в масштабе всех территорий, входивших в состав Российской империи до 17-го года, но, имею в виду там ту же Финляндию и Польшу. А в отношении всего остального, да, вроде бы получилось. Но это, конечно, вот, кто называется, медаль с оборотной лицевой стороной. С одной стороны, вот мы говорили о том, что, значит, прекраснодушное иллюзорное представление о готовности пролетариата там, любой стороны, а Польша-то уж быстрее всего, так сказать, участвовать в пролетарской революции и устанавливать Советскую Республику. Но, а с другой стороны, значит, вот этот момент о том, что право нации на самоопределение, это, значит, для 17-го года, это очень сильно ударяло по престижу, авторитету и репутации и вообще дееспособности временного правительства. Кстати говоря, вот я упомянул, что Керенский много времени проводил в Киеве, ему удалось там достичь очень интересного компромисса. Ведь на Украине летом 17-го года было даже не двоевластие, а троевластие. Там, значит, были эмиссары, представители, как их тоже называли, комиссары временного правительства. Там возникли советы рабочих солдатских депутатов, и там возникла Центральная Рада, ну, как вот националистическая, как, значит, орган, в котором были представлены сторонники суверенитета и независимости Украины. И вот Центральная Рада, как общественно-культурная просветительская организация, она, так сказать, была признана, но результатом переговоров стал отказ временного правительства от присылки, что называется, от делегирования комиссаров на территорию Украины с приданием вот органам власти Центральной Рады прав представлять временное правительство. То есть, понимаете, советы рабочих и солдатских депутатов остаются сами по себе. Значит, это сила без власти, как мы видим на тот момент, что в Питере, что в Киеве. А между Центральной Радой и Временным правительством такая вот схема взаимоотношений устанавливается, что лидеры и представители органов, избранных Центральной Радой Украины, они имеют полномочия представителей Временного правительства Российской Республики, потому что признают главенство и верховенство Временного правительства России, ну, в решении всех, так сказать, не только военных и прочих вещей, а текущей политики, социально-экономической и так далее, происходящей на территории Украины. И все это под этот компромисс, значит, скреплен как печатью, все это действует впредь до созыва учредительного собрания, который-то и определит форму государственного устройства России. Да.
Ждем, в этом смысле, до сих пор ждем.
до сих пор ждем. Но тогда, вот очень важно, так сказать, аппетит приходит во время еды, очень важно уточнить, что все националистические, ну, по терминологии большевиков и советской терминологии, силы политические в Закавказье и в других национальных окраинах бывшей Российской империи, они дальше... Требования об создании Российской Федеративной Республики еще не заходили. То есть самое радикальное требование заключалось в том, чтобы сделать Россию федеративной республикой, субъектами которой, ну, становились условно вот Эстония, Латвия, Литва, там, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения и Грузия.
Хорошая вот. Была идея.
В этом смысле вроде бы что-то такое-то и получилось в результате на достаточно долгое время, но опять-таки под соусом пролетарского интернационализма, под соусом идеологическим, который не дал возможности переварить вот эту национальную проблему, национальный вопрос, потому что он, конечно, оказался нерешаемой проблемой, и уже понятно... Вот,
национальный вопрос переварил советскую власть.
Вот, и в результате получилось, что так. Но это разговор о том, что жить своим домом, жить общим домом, там, жить, имея общий балкон, общие коммуникации, это такой вот образ вообще в сравнении там, с многоквартирным домом или с домиками, стоящими рядом друг с другом, это, конечно, напрашивается при оценке вот, ситуации с Евросоюзом и с массой новых стран, которые появились, значит, вот после 90-го года, точно так же, как масса новых стран появилась и после Первой мировой войны.
Искушение колоссальное.
Да, я еще хотел, наверное, уже на сегодня...
У нас минута.
Успеем. Но минута, значит, все-таки годовщина начала Первой мировой войны, вот эти дни... В 2014 году и в 2017 году ее тоже отмечали, и отмечали, и говорили. Но говорили не о как о событии прошлого, не как о том, что из чего надо извлекать уроки, а говорили об этом как о текущем, настоящем моменте. И очень интересно, что обмен мнениями был таков, что даже в газетах публиковали обращение кайзера к своему немецкому народу. Так что вот это с чего мы начали, отмена цензуры, такая вольность. В центральных газетах было опубликовано обращение кайзера, но с его трактовкой того, кто начал войну и кто ее ведет. И общий вывод был такой, что все только защищаются, получается. Никто ни на кого не нападал.
Немцы у нас говорят, осталось 7 секунд.
Вот. Так что, может быть, в следующий раз об этом мы продолжим.
Спасибо. Огромное спасибо. До свидания.